Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что у нас в студии сегодня священник Игорь Палкин, клирик храма Мученицы Татьяны при Московском университете и руководитель фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси. Мы говорим об этом таком причудливом, с одной стороны, а с другой стороны, очень логичном сплетении фотографии церковного служения. Отец Игорь, а в вашей жизни что все-таки раньше началось? Как вы, вот эта вот встреча с фотоаппаратом или встреча с тем, кому вы сейчас служите? Вот то, что называется встреча со Христом.
Что почти одновременно.
Да?
Это просто вот все было одновременно. Одновременно я гитару отложил, фотоаппарат взял, и одновременно с этим вот крестился фактически. То есть это какое-то вот в моей жизни это просто оказалось совершенно вот неразрывное. И я пришел в храм благодаря тому, что я стал фотографом, и я предложил свои вот услуги газете «Татьянин день», воцерковился в Татьянинском храме, будучи фотографом «Татьяниного дня». И поэтому все. И журнал «Фома» в дальнейшем, и «Православная энциклопедия», где 10 лет я ездил по России и ближнему зарубежью, фотографируя монастыри, храмы, иконы, святыни. Вот. И сейчас вот служение, которое есть. Ну, вот так оно сложилось, что это переплетено. Как бы даже не знаешь, что раньше, что позже. Ясно, что важнее, что менее важно. Вот, а что раньше, не знаю.
Это вы уже обозначили. А ваши поездки по России, да и не только, и по миру, ваши фотографии из Антарктиды, мне кажется, они вообще весь свет облетели. Все посмотрели на...
Сколько коллажей было сделано.
О, да. И фотожаб.
Все было. Потешные пингвины, конечно.
Да?
Да.
А все-таки вот эти поездки, они вам что-то дают, когда вы перемещаетесь так? Ну, понятно, вы в основном служите, конечно, и вы в Москве, в Татьянинском храме, но регионы и разные точки мира, та же Антарктида. Что-то открываете вы для себя в таких путешествиях?
Не, ну, конечно, открываешь. Ну, конечно, как еще не открывать? Но все же даже само перемещение, когда ты летаешь над этим шариком, вроде бы он и большой, и маленький, и все это очень дивно, и чудесно, и красиво.
Но жизнь в самолете это такая довольно специфическая штука.
Специфическая штука. Ну, ничего. Вот, все летаем. Все, Алексей, вы же с нами летаете. Вы же все знаете.
Ну да, летал, да.
Вот. Нет, я как-то, знаете, затрудняюсь все же опять вот выделить что-то главное, но есть какие-то моменты совершенно необычные. Вот, кстати, если с тем же самыми вот пингвинами, уж коли за них речь зашла, мы когда туда приплыли, на этот остров, такой, на бережок, где они живут и гнездятся, и все вышли, один из пингвинов, он прям так раз, сразу к нам пошел. Я спрашиваю, что он к нам идет у начальника станции? А он говорит, а он как бы, он же старший здесь, вот это от них он отходит и говорит, что это моя территория. И во-первых, ему так как-то по-доброму говорит, ну ты не бойся, мы тебя там не обидим. А мне удивительно, вот как этот пингвин понял, что Патриарх старший.
Как он его вычислил?
Правда, как вот он вычислил? Он же там пошел не к начальнику станции, там не к тем, кто с охраны.
Начальник станции он каждый день видит.
С ним они уже договорились.
Вроде бы забавно, такие мелочи чудные, ну.
Слушайте, а классные пингвины, правда же, они такие, я не знаю, я их только в зоопарке, честно говоря, видела, мне кажется, что когда видишь их в живой природе, это вот из серии «Дивны дела твои, Господи». Да?
Да. Ты как... Нет, вообще Антарктида, вот Патриарх, кстати, там здорово потом так сказал, что какой-то образ рая на Земле, где люди со всех континентов и разных национальностей живут, и нету оружия, и звери никого не боятся.
Потрясающе.
Вот вроде в самом
никого...
холодном месте. Да,
потому что люди, которые к ним туда приезжают, они же особые.
Да, их не обижают.
А еще в связи с пингвинами я вспомнила, не знаю, конечно, как вы к этому отнесетесь, шутка такая, есть ли у Бога чувство юмора? Да есть, конечно, посмотрите на жирафа. Только так можно, вот только с чувством юмора можно было такое создать. Но то же самое, да, и про пингвинов можно сказать, вот эта походка в перевалочку. Вы знаете, мне кажется, что еще вот в тех снимках, которые вы делаете, в том, как вы видите мир, там действительно, там очень много света. Может быть, это связано, что вот в Татьянинском храме очень много света, там эти огромные окна, да. А, правда, вот очень, очень много света. А это мироощущение или это ваша какая-то внутренняя работа?
Ну, это кто-то другой должен отвечать на этот вопрос.
Я, скажите, что это постобработка.
Да, постобработка.
Нет, это неправда.
Нет. Но на самом деле, кстати, если вот с технической точки зрения, между прочим, Татьянинский храм очень темный.
Правда?
Да. А вот ощущение от него очень светлое. Ну... Он очень темный. Вот в нем очень сложно, если бы вот кто-то работает как фотограф, любой скажет, что в нем очень сложно снимать. Он очень темный.
Вот видите, это же все в сравнении. Да. Если бы это был какой-нибудь там сельский храм с росписями 19 века, потемневшими, с темным иконостасом, где вообще ничего не видно. И не фотографу, а человек, который просто пришел, и с середины храма он не видит даже алтаря нормально.
Да нет, ну, мне кажется, что это такая вещь, она, ну понятно, может какие-то, чтобы красивые вещи говорить, образные, но мы же работаем, мы же умеем работать вот технически, поэтому мы используем свет. Свет – это то, из чего стоит фотография, без нее ее нету.
Светопись.
Светопись, она поэтому так и называется. И если, да любой фотограф, если он с какой-то, с любовью к этому свету будет подходить, все у него будет светло и радостно тоже.
Опять, простите, меня все тянет на философские вопросы. Вы на человека смотрите через объектив, и как священник смотрите на человека? Вы, наверное, все-таки вы человек очень гармоничный, да, наверное, одну и ту же картинку видите. Но все-таки мы отличаемся, когда вы на нас смотрите через объектив, и когда вы на нас смотрите как священник. Просто вы вот эти вещи знаете, а я, например, не знаю, мне это так интересно.
Ну, знаете, да, в чем-то есть отличие. Все же, когда смотришь на человека, даже не то чтобы через объектив, потому что когда ты смотришь на через объектив, когда ты ищешь вот эти вот сочетания фактуры света и какого-то действия, когда они вот так между собой, ну, как-то внутренне так заискрятся, что можно нажать на спуск и сказать, вот, снимок есть, да, это... Как бы работа все же очень живая, и ты до конца никогда не видишь всего, что есть в пространстве даже того кадра, который ты выстраиваешь. А вот когда ты это медленно начинаешь рассматривать и перелистывать, вот тогда очень много видно и по-другому, и человеческое лицо, оно как берег моря, не знаю, как океан какой-то, насколько безбрежное, и так меняется буквально от каких-то незначительных движений вот, человеческой вот, мимики, что это поразительно. Вот насколько человек какое-то бездонное существо, что даже вот простое лицо, вот, даже просто если не углядеть, можно это увидеть, уж не говоря про какие-то внутренние человеческие переживания.
У вас не бывает ощущения однообразия своей работы? Ну, вот сегодня патриаршее богослужение, и завтра патриаршее богослужение, а вот патриарх поехал куда-то в другой регион или в другую страну, и там патриаршее богослужение, и патриарх встречается с разными официальными лицами.
Не бывает. Всё
по-разному?
Такого не бывает. Во-первых, все по-разному, во-вторых, это все такие космические вещи, вот они, как литургия, знаете, она вроде все время одинаковая, с другой стороны, она все время разное. Вот здесь никакой скуки нет. Бывает, конечно, просто усталость от того, что этих мероприятий иногда как-то зашкаливающе много. Вот как патриарх-то выдерживать, не знаю. Вот, но вот, честно говоря, как иногда кажется, что ой, уж что-то как-то много.
А в чем литургия каждый раз разная? Это не всем очевидно. Вот вы сейчас об этом сказали, а я думаю, надо же, как вот, это правда так, но как-то, почему
глазами
это так?
Глазами фотографа как это...
Глазами священника тоже. Почему она каждый раз разная? Почему так говорите?
Нет, ну литургия, когда, ну, если глазами священника, то, ну как проживается жизнь, ты же всегда ее служишь с кем-то. Какие-то люди только что пришли на исповедь, ты о них помнишь, вот, ты помнишь, о ком тебя просили помолиться, вот, и главное, что какие-то свои переживания, которые у тебя есть, какие-то в том числе и то, за что надо покаяться, оно всегда присутствует, и вот эти ризы, которые тебя покрывают, всю твою немощь, конечно, это сложно, знаете, к этому привыкнуть в какой-то степени, это правда очень всегда по-разному. А с точки зрения, если как бы как фотограф, говорит, так все же разное всегда, и люди разные, и свет разный, и даже в одном месте все всегда выходит по-другому. Ну, не знаю, у меня в этом как-то никогда скуки какой-то не было.
А вам бы хотелось, я смотрю на сайте, еще раз давайте назовем адрес, foto.patriarchia.ru, ваш сайт, сайт фотослужбы Патриарха. Здесь действительно интересны очень разделы архивные, где и бытовые зарисовки, и богослужения патриархов, и Тихона, и Сергия, Алексея, и Пимена, и Алексея. Вам бы хотелось побывать в том времени и посмотреть, как это выглядело, как выглядели богослужения, скажем, 45-го года, 68-го, в Богоявленском соборе кафедральном, тогда вот с теми людьми, о которых мы сейчас читаем в книжках, поснимать все это?
Честно говоря, нет.
Да? Почему?
А мне бы так хотелось.
Не знаю.
У меня прям мечта. Ну, я понимаю, что из разряда неосуществимого, естественно, но у меня прям мечта.
Я не знаю, мне слово это субъективное какое-то такое ощущение. Да, вот мне что в детство назад почему-то никогда, знаете, не хочется. Не потому, что оно какое-то плохое было или еще что-то. Ну, просто вот так хорошо то, что сейчас есть, вот какой-то смысл и...
А одно другому не противоречит, это же исключительно на уровне желаний. И вот,
Не, ну ладно, это такая условность, она, ну как мы ее можем осуществить?
Отец, у нас есть выбор. Чтобы вы понимали, такая... с вами сейчас говорит историк, а историк вам этот вопрос задает, а у него исследовательский интерес.
Мне просто исследовательский интерес, но вот я даже ставлю себя на место, я не смогу никогда снимать так, как отец Игорь, но я себя ставлю на место, и вот... Там, скажем, богослужение патриарши в храме Христа Спасителя, 2018 год. А как интересно,
нет, в любом случае, в соборе. В любом случае, я бы не хотел туда ехать, чтобы снимать. Вот оказаться, просто соприсутствовать, да. Но вот так вот, чтобы, знаете, съехать, приехать и снять там, вот именно вот этого аспекта совершенно нету.
То есть нет такого, вот какой-то фотограф, снимавший богослужение 54-го года, снял так, я бы снял по-другому.
Нет, совершенно нет. Вот я еще раз, для меня все же эта фотография, это скорее метод познания действительности, чем что-то такое, что я хочу выразить, вот находящееся во мне непосредственно. Да? Если оно выражается, оно как-то параллельно выражается, оно так выходит, ну, слава богу. А так я бы просто посмотрел. Так, то с удовольствием, то что же, если предложили. Если бы сказали, что тут едь, и мы тебя возьмем только если ты будешь снимать. Я сказал, окей, тогда никаких проблем.
Отец Игорь, а вы сказали про то, как видите человеческие лица, вот наши лица, когда через объектив или на исповеди. И я подумала, ведь это действительно разные лица. А когда вы смотрите на нас через объектив, вы стараетесь увидеть красоту, вот подчеркнуть все. А когда мы на исповеди стоим, мы там не до красоты вообще, мы плачем как-то, да, не знаю, как-то все, у тебя внутри все сжимается, и вы видите лицо человека, который, ну, такими чувствами, там, раскаяние, да, слезы у кого-то, вот такими мы перед вами, оказываемся. И, знаете, может быть, кто-то нас сейчас слушает и думает, да, понятно, со стороны все выглядит ужасно. Нет, я, пожалуй, на такие эксперименты со своей психикой я не готов или не готова. И вообще, там, как это выглядит со стороны, нет, я лучше на исповедь не пойду. А что все-таки, вот есть ли вот в этом состоянии нашем, тоже человеческом, для вас, как для священника, какая-то красота?
Ну, во-первых, я, кстати, часто не дерзаю смотреть на лица, когда люди исповедуются, потому что какая-то совсем уж такая тайна иногда бывает, что как-то неловко, знаете. Все же мы свидетели исповеди. Человек не нам эту исповедь приносит, а Господу. И у всех такой вопрос возникает. Да, вот мы сейчас рассказываем там священнику всякие свои неприглядные истории. Как же он теперь к нам будет относиться? Ну, это, в принципе, такой момент, о котором на любом занятии пасторского богословия говорится. Но можно так подтвердить, что... Радость испытывает священник, когда человек раскаивается, потому что и как-то забывается даже, что там с ним было, да, но самое это вот само преображение души человеческой, вот, то, что Господь его коснулся, то, что исцелилась болезнь, это такая, в общем, это радость. И быть свидетелем этой радости гораздо больше, чем просто смотреть там даже вот на лицо.
Какие, человек. Какие разные у нас вопросы. С двух сторон такие идут. Про высокие мотивы. Ну, что там с фотографией? Вот эти объективы 50 прикрутить и вот так снять. Нормально будет?
Как всегда.
Нет, я хотел спросить...
Как добрый следователь и строгий следователь.
Я хотел спросить все равно про фотографию. Если вы снимаете... Вот снимаете вы священник. Снимаете богослужение внутри, в алтаре, и снаружи. И с вами работает ваш коллега из светского издания. Тоже, ну, бывает, что и в алтаре, если ему разрешают туда заходить. И снаружи вместе с вами. Полученный материал, он будет различаться? То есть я пойму, что вот это снимал, ну, не обязательно священник, но, по крайней мере, человек в теме. А это снимал человек, которого сегодня позвали снимать богослужение, завтра он будет встречать президента, послезавтра он полетит снимать леопардов в Северной, в Южной Африке.
Ну, я думаю, что здесь вопрос не в том, что священник или не священник, а вообще человек, для которого живет внутренней жизнью церкви или не живет. В данном случае мы не сильно отличаемся, знаете, священник или не священник.
Если ну, я человек, поэтому оговорился, да, да вот, что обязательно священник.
Ну, вот, конечно, это будет отличаться, конечно, будет отличаться. Но это, кстати, не значит, что, знаете, Господь не даст там, вот, тому какому-то светскому человеку каких-то прозрений или вот каких-то такого результата, от которого и он сам удивиться, и те, кто рядом, скажут, ничего себе, как у тебя так вышло. Потому что все же талант, он, знаете, как вот как дух Господень, он дышит где хочет. И бывает, что люди очень талантливые, и вот какие-то поцелованные Господом, и они даже, если они вот так светские, иногда через них очень много... То есть смотришь на их фотографии и радуешься, и думаешь, да, вот... Хотелось бы тоже так уметь.
Не так давно беседовали просто с одним реставратором икон, и он сказал, по-моему, совершенно очевидную для любого человека, который ходит в церковь, вещь, с которой я не согласился, хотя вот вроде бы она очевидна, то, что написать икону может только верующий человек. Мне кажется, что есть примеры, когда неверующие люди, которые не понимают то, что они пишут, но при этом у них настолько все как-то... им позволяет образование, они прекрасно знакомы с работами лучших иконописцев и прошлого, и современности, и они представляют, как это делается, и поэтому, создавая свою икону, у них получается зачастую лучше, чем у человека, который в это вкладывает и богословский смысл.
Слушайте, ну, здесь всегда есть какие-то моменты переплетений разных за и разных против, но все же икона — это литургический предмет. И даже если человек ее светский создал, все же она обретает какую-то законченность, уже в иконостасе, где люди молятся перед ней. И само по себе, конечно, это будет икона, даже если светский человек ее создает, несомненно, потому что она становится иконой не от того, кто ее писал, а от того, принимает ли ее церковь в свою литургическую жизнь или не принимает. То есть, если церковь ее приняла и установила для почитание верующих, несомненно, это икона, кто бы ее ни писал. Если церковь ее отвергнет, как, скажем, она вот отвергла храм, расписанный Рерихом где-то в Смоленской области, вот, то тогда это и не икона.
А почему, кстати, каковы критерии? Принимает или отвергает?
Что говоришь?
Критерии какие?
А, я просто говорю, что я помню этот храм, но его же в конце концов там богослужение-то проходит.
Ну, я вот не знаю, по-моему, в тот момент, когда мы там были последний раз, ну, это было давно, сейчас скажу, это где-то, наверное, 90-е еще годы, там богослужения не было.
Там сложная история, насколько я помню, прости, сейчас вернемся. Там проходили богослужения до революции, потом храм закрыли, потом долгое время их не возобновляли, насколько я знаю.
То есть вопросы с переосвещением этого храма были, это совершенно однозначно.
Были, да, но фрески рейхсовские сохранились.
Ну, они, конечно, какие-то, не знаю, как в таких фресках можно, не знаю, совершать богослужение, не знаю.
Отец Игорь, а что должно не быть хотелось. Во фресках, чтобы там, вот когда вы чувствуете, что да, вот здесь...
Ну, фрески или иконы — это богословие в красках. Они все-таки должны выражать веру церкви. То есть шива, изображенная в виде святого, недопустим в нашем богослужении никак. Ну, я так просто такой пример немножко условный говорю, но есть пределы. точно так же, как литургические тексты, они не могут быть плодом фантазии, а они являются исповеданием веры. Точно так же и иконы или фрески, которые носят литургический смысл в храмах, они являются догматическими, по сути, по своей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Игорь Палкин, клирик храма Святой Мученицы Татьяны при Московском университете, фотограф и руководитель фотослужбы патриарха Московского и всея Руси. Ну, мы как-то называли храм Смоленской области, да. Это имение Тенишевых, недалеко от Смоленска. Точно. И все смогут, наверное, найти, если забьют имение Тенишевых в поисковике, там сразу это... Там сразу это все выплывет.
Отец Игорь, а возвращаясь к сайту foto.patriarchia.ru, ваше детище, который наполнен разными фотографиями, современными, историческими, хроники там тоже очень много, там есть же еще разделы, посвященные конкурсам. Что за конкурсы вы проводите? Что вы в итоге получаете? Расскажите.
Это нет, там раздел он шире. Это просто проекты. Это раздел, кстати, мы о нем, да, действительно, не поговорили. Очень интересно. Это как раз для творческих фотографов, которые как раз хотят... Вот художников, для фотохудожников место, потому что многие действительно черпают вдохновение в жизни церкви и как-то вот ее прославляют таким вот образом, не документальным, а именно художественным. И вот для них создан такой раздел. В том числе там есть фотоконкурс «Вера, любовь и юность». Его результаты мы опубликовали, который проводился в прошлом году под эгидой синодального информационного отдела внутри фестиваля «Вера и слово».
А будут еще конкурсы?
Ну, вот, наверное, будут. Надеюсь, по крайней мере. Ну, сейчас как-то вот непосредственно в планах ничего такого нет, чтобы сказать, вот он такого-то числа начнет проводиться. Ну, как Бог даст.
А в этих конкурсах принимают участие самые разные фотографы или какие-то
официальные? Вот этот конкурс был открытый. Впервые он был открытый для абсолютно всех. Мы даже не ставили себе задачи какую-то конфессиональную принадлежность. Если человек хочет рассказать о церкви, пусть расскажет то, что он умеет рассказать. А вот о молодежном служении. Ну, первый опыт. Там принял, в нем приняло участие более 500 фотографов. Там прислали больше 2000, по-моему, фотографий.
Какие работы классные.
Да, Лёша сидит радио, с монитором, я-то без, не могу сейчас посмотреть.
Сложно говорить о фотографии, я согласен.
Я понимаю, да, но мы же все время адрес называем. Пожалуйста, foto.patriarchia.ru. Можно зайти в раздел «Проекты» и там посмотреть все то, чему я сейчас так громко удивляюсь.
Ну, правда, там было очень хорошее жюри. Такие замечательные профессионалы своего дела. И, ну, вот, собственно, поэтому такой результат.
Откуда там фотографии? Они же не только из больших городов, они наверняка откуда-то
не
из...
абсолютно отовсюду. Они, во-первых, со всех точек нашей, хотел сказать, земли, вот, ну да, и со всех точек нашей страны, но из-за рубежа там было что-то прислано. Правда, очень широкий такой, широко представлено все было. И красиво, и здорово, и там фотоистории, портреты. Все очень разнообразно.
А вам что ближе все-таки снимать? Портреты или какие-то сцены из жизни официальных лиц или из жизни
Нет,
церкви?
Если вы представить себе, что вот просто меня, так сказать, выключить, сказать, вот что ты
да.
хочешь поснимать,
да.
наверное,
вот
портрет.
Портрет?
Наверное,
а
портрет,
почему?
Да. Потому что всегда общение. Знаете, вот говорят, что любое произведение искусства – это автопортрет. Это... Ну, даже вот если ты, не знаю, натюрморт там делаешь, ты же сам эту чашечку там выбираешь, сам реквизит собираешь. Ну, это всегда ты. Ну, как ни крути, пейзаж, портрет, все. Ты же кадрируешь. Вот. А когда вот ты снимаешь портрет, здесь уже это какое-то соавторство. Все-таки здесь даже не столько ты вот, себя проявляешь, сколько скорее хочешь раскрыть то, что в другом человеке есть. То есть это какое-то обогащение себя, что ли. Опять же. То есть это интереснее. Это ты не о себе, а о другом о ком-то.
Одна из главных задач фотографа, который работает на официальных мероприятиях, быть незаметным. Так, чтобы люди, которые пришли непосредственно на мероприятие, не акцентировали внимание на работе.
Говорят, выпустили уже такой этот плащ, знаете, одеваешь, и все, и тебя не видно.
А, да? Только камера одна перемещается, да, по залу.
А как вы, или это уже на каком-то сейчас абсолютно таком рефлекторно-профессиональном уровне происходит, так что ваша работа незаметна, и вы знаете,
как-то незаметно,
куда...
Да ладно, как она незаметна?
Ну, незаметна, ну что, я не видел.
Заметно, все там заметно, всем, к сожалению, мешаем людям.
И вам говорят
в какой-то степени. Ну, кто-то и говорит, не все же такие терпеливые, вот. Бывает, бывает. Нет, ну что говорить, конечно, все же... Любой человек, ходящий с фотоаппаратом, он его видно. Видно, что он ходит, и иногда он мешает, и нередко мешает. Просто для того, чтобы понять, ну, как бы нужно, не нужно, у нас, нам-то проще. Мы, знаете, исполняем свое церковное послушание. Человек, может, он даже недоволен, что мы есть, но он потом вечером идет, смотрит фотографии и говорит, вот же, надо же, как хорошо, и там у батюшка мой любимый есть, и вот даже мой ребенок попал, у нас же как хорошо. То есть это все же история. Сложнее, когда человек, может быть, ради своего собственного какого-то вот художественного замысла, вот тут вот сложнее. Когда вот он вот ради художественного эффекта начинает что-то куда-то кому-то мешать перемещаться.
Вот. Отец Игорь, а путешествия? Вот когда вы оказываетесь в новом для себя месте, вам сначала надо посмотреть своими глазами или все-таки сразу уже через камеру, чтобы что-то там открыть, увидеть? Как это происходит?
А знаете, дело в том, что то, что видится на камере, это вообще третья реальность. Это не то, что ты видишь на самом деле. В этом-то вот как бы весь интерес и есть. Это как так, я не знаю, рыбалка, что-то такое вот, что ты поймаешь, ты не знаешь, да, ты закидываешь удочку, но до конца не понимаешь, потому что вот фотография, она именно фотография, как он такой с большой буквы, фотография как какое-то маленькое открытие, маленькое вот для тебя, для самого чудо, оно начинается с того момента, когда ты увидел задатки, они есть. Вокруг, они везде, в принципе, есть разбросаны, знаете, как песок, там только золото вымыть, вот, и ты их увидел, и как-то соединились они между собой каким-то таким образом, что для тебя, для самого это неожиданно, вот, поэтому вот фотографирование в какой-то степени – это не сохранение реальности, то есть это даже не интересно, интересно преображение того, что может произойти вот внутри этой коробочки с объективом. Вот это интересно. А это еще третья, говорю, реальность. Это не то, что видишь. Не совсем то, что ты сохраняешь. Это, понимаете, да?
И вы после этого говорите, что вы ремесленник, что вы не художник. Нет, вы меня в этом не убедите. Я видела ваши снимки. Я еще, понимаете, я еще хотела задать вам вопрос, только не знала, как его сформулировать, потому что он совершенно по-идиотски звучит. А как так получается, что у вас вот там кропят водой, например, людей, да, и вода, вот она же там просто, я не знаю, такое ощущение, что художник взял кисть и этой водой вот так вот, понимаете, в воздухе что-то нарисовал.
Короткая вытяжка. Контровой свет.
Понятно. Ну, или так, допустим, кстати, или так. Но да. Ощущение, вот это предощущение того, что сейчас может что-то случиться, вы сами не до конца знаете, что, да?
Да,
и
да,
получается
да.
Волшебство.
Ну да.
У вас была выставка, о которой мы говорили в самом начале, фотографии, которые вы делали на мобильный телефон. А на мероприятиях вы снимаете самой современной профессиональной техникой.
Конечно.
Так все-таки открываешь любой учебник по фотографии, первая фраза просто вот крупными буквами от техники, ну, в смысле от фотоаппарата и объективов, ничего не зависит. Главное, что в голове у фотографа, главное, как он видит. А на самом деле все не так ведь. Вы же не будете мобильным телефоном снимать?
Ну, во-первых, кстати, мы снимали. Вот снимали, и даже есть фотографии, вот выставленные на этом сайте, да, среди прочих, снятые мобильным телефоном. А?
Я ни разу не видел.
А вот мы как-то...
А ты попробуй ее там найди, отличи. Будет интересно.
Ну, потом покажу. Нет, во-первых, это возможно. Другой разговор, что если перед нами же стоят достаточно жесткие технические условия, технические задачи, вернее. мы должны ведь не просто показать там богослужение, вот какое оно было, мы должны ведь зафиксировать и где это было, и кто там присутствовал, и основные моменты, и награждения, которые были после службы, и все протокольные встречи, которые могут последовать за богослужением. А эти вещи невозможно снять мобильным телефоном, потому что он на это не рассчитан. Вот.
Ну, многие же считают, что я куплю себе мобильный телефон за 40 тысяч, там, за 50, за 7, за 100 тысяч рублей. И вот эти вот фотографии в Инстаграме, которые красивый рассвет над туманом, который поверх гор, и вот я так же смогу делать. Нет, ведь никогда. Это все.
Нет, почему? Это как раз возможно. Это как раз возможно, да, и даже самым простым мобильным телефоном.
Ну да, вот у меня подруга сложно снимала сделать северное сияние из самолета.
Сложно сделать, знаете, вот мобильным телефоном сложно снять фотографию на документ хорошую, самую примитивную. У каждого инструмента есть свои пределы возможностей. А вот само чудо, о котором изначально вот было сказано, да, какое-то такое, оно может произойти с любым инструментом. И мастерство какое-то вот такое, оно заключается в том, что ты не ставишь этот инструмент в те условия, в которых он не может работать, а используешь только то, что он может. И тогда все получают, ну надо же, как это выходит. Но есть вещи, которые он не может сделать, этот инструмент, и для этого нужна профессиональная техника. Вот именно поэтому мы ее используем, потому что, может быть, мы и могли бы рассказать о богослужении мобильным телефоном, но мы не можем снять протокол. То есть то, что очень нужно на самом деле. Вот это очень нужно, это очень важная вещь.
Между мобильным телефоном и фотоаппаратом, который там стоит около 500 000, а уж вместе со всем комплектом объективов, понятно, что тут даже говорить не будем сколько, есть еще огромное количество техники, которая вот между мобильником и вот этим.
Да-да-да.
Ну, и вопросов что... в этом нет.
Просто... Нет, вопроса нету, конечно. Да. То есть надо просто найти то, что тебе нужно для твоих задач, все. Если стоит конкретная задача, надо понять, чем ты ее можешь решить. Если уже ничего нет, ну тогда выкручивайся тем, что есть.
Отец Игорь, а говорят, что фотографии сняты на мобильный телефон, фильмы сняты на мобильные телефоны. Это такое, ну, упрощение действительности.
Фестиваль даже был даже недавно, фильм «Автомобильник» снятый.
Да, и более того, эти фестивали, они регулярно проходят. Но вот есть критика этого процесса как некое упрощение, что вот вообще нам всем свойственно, да, куда-то там скатываться вниз, и вот, пожалуйста, вот это вот тоже. А как вы к этому относитесь?
Ой, да, по-моему, пусть будет больше фестивалей хороших и разных. Пусть люди и так снимают, и фотографии хороших и разных снимают, мобильниками и не мобильниками. Да пусть, знаете, люди все же для того нам Господь и дал какие-то способности, талант, чтобы их проявлять. Это, кстати, совершенно не обозначает, что эти фотографии или фильмы, снятые на мобильный телефон, они какие-то примитивные. Совсем нет. Вот иногда это даже сложнее сделать, потому что одно дело, профессиональный аппарат, любой профессиональный инструмент позволяет сделать очень много возможно. Он расширяет твои горизонты, твои возможности.
Если не умеешь пользоваться, то ничего не получится.
Ну, с другой стороны, если умеешь, зато у тебя безграничные почти, да, возможности. А вот эти коробочки, они совсем тебя ограничивают.
Будем заканчивать, к сожалению, время наше истекло. Спасибо вам большое,
да, вам
что
большое
сегодня
спасибо.
Пришли к нам. foto.patriarchia.ru, сайт, где собрано огромное количество документальных свидетельств жизни церкви в разный период. Ну, в основном, конечно, это вот последнее десятилетие. Священник Игорь Палкин, руководитель фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси, фотограф, клирик храма мученицы Татьяны при Московском университете, был с нами. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
Вам. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».